Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фурмусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Впервые в мире в Приднестровье введены в обращение пластиковые монеты.
Но бюджетникам зарплату урезали, сделали меньше часовой рабочий день. Людям нечего зарплату платить, а мы делаем новые деньги. Вот этого я не понимаю.
Мнение жителей Тираспора. Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин обещал найти решение текущих проблем приднестровцев, но добавил, что это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на Украине. Хорошие новости для школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровском регионе. Местная администрация обещала, что новый учебный год они смогут начать без помех и притеснений. И известный журналист телеканала ОРТ Павел Шеремет о последствиях выверта сознания для России. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет моя коллега Юлия Михайлова.
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин пообещал в Тирасполе, что Россия сделает все, чтобы сохранить мир в Приднестровье. Как передает и Тартас, Рогозин, который является и представителем президента России по Приднестровью, участвовал вместе с приднестровским лидером Евгением Шевчуком в мероприятиях, приуроченных к 70-летию освобождения Молдовы от фашизма, и осудил то, что он назвал попытками изоляции Приднестровья. По его словам, многие жители не могут выехать за пределы Приднестровья, а Украина роет траншеи вдоль границы. «Надеюсь, никого не надо предупреждать, что лучше этот мир не нарушать», — сказал Дмитрий Рогозин. Очередной раунд переговоров по введенному Россией эмбарго на импорт молдавских овощей и фруктов состоится в Москве 26 сентября. Об этом сообщил вице-премьер, министр экономики Молдовы Андриан Канду после встречи в четверг со своим российским коллегой Дмитрием Рогозиным. В Кишиневе уверены, что на данном этапе молдавско-российских отношений главное сохранять диалог открытым. Премьер-министр Юрий Лянко заявил «Свободной Европе», что встретился с российским вице-премьером Дмитрием Рогозиным, потому что он не мог не попытаться защитить интересы сельхозпроизводителей, пострадавших от российского эмбарго. Успешна ли оказалась попытка, неясно. Вице-премьер России не сделал никаких заявлений для прессы. Вместе с тем, по словам Лянко, Рогозин заверил, что на молдавских граждан, работающих в России, не будет оказываться никакого давления. Власти Приднестровья опровергли существование каких-либо военных планов в связи с намеченной на осень переподготовкой резервистов. Поводом для разъяснений послужили сообщения в проправительственных СМИ Молдовы о том, что в Приднестровье объявлена мобилизация и что этот шаг связан с кризисом на Украине. Как сообщили агентству ИТАРТАС в оборонном ведомстве региона, это плановые сборы для военнообязанных запаса, и ни о какой мобилизации речь не идет. Сборы пройдут с сентября по декабрь в расположении миротворческого контингента, а резервисты будут направляться на переподготовку сроком на один месяц посменно, пояснили в оборонном ведомстве Тирасполя. Заместитель руководителя Федеральной миграционной службы России Николай Смородин написал на своей странице в Фейсбуке, что уведомлять о наличии второго гражданства и вида на жительство за пределами России должны даже те, кто постоянно проживает за рубежом и приехал в Россию ненадолго, если здесь у них сохранилась постоянная регистрация. Хотя в самом законе о втором гражданстве говорится, что граждане России, постоянно проживающие за ее пределами, под его действия не подпадают. Смородин разъяснил, что даже если они постоянно живут не в России, во время ее посещения они должны уведомить Федеральную миграционную службу о втором гражданстве и иных документах, если есть постоянная российская регистрация. И премьер Юрий Лянко заверил, что Молдова не собирается присоединяться к НАТО и что Россия была, есть и будет важным партнером Молдовы наравне с Украиной, Евросоюзом и США, передает ИТАРТАС. Согласно цитируемому источнику, Лянко добавил, что никто не игнорирует и недооценивает влияние России и ее роль. Но премьер отметил при этом, что интеграция в ЕС сделает Молдову более предсказуемой, стабильной и надежной, что не только в интересах ЕС или самой Молдовы, но и в интересах ее отношений с Востоком.
Спасибо, Юлия.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В Приднестровье с 22 августа введены в обращение впервые в мире пластиковые монеты номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей. В пресс-релизе Приднестровского центробанка отмечается, что монеты полупрозрачны, поверхность их твердая и гладкая, они не гнутся, сохраняют форму, издает особенный костяной звук при постукивании. Переход на пластиковый рубль приурочен к 20-летию введения в обращение приднестровской валюты. Представители банка объяснили нововведение тем, что обычные деньги быстро изнашиваются, а пластиковые более долговечны. Приднестровский регион испытывает большие финансовые трудности. В прошлом месяце Тираспольская администрация урезала на 20% зарплату бюджетникам и на один день сократила рабочую неделю для большинства категорий работников. Как восприняли это новшество жители региона, расскажет Юлия Михайлова.
С 22 августа в Приднестровье введены в обращение пластиковые рубли. Такого опыта до сих пор не было ни в одной стране мира. Новые рубли разной формы и цвета номиналом 1, 3, 5 и 10 рублей будут в ходу наравне со старыми бумажными рублями, постепенно замещая изношенные купюры. По словам заместителя Приднестровского центробанка Ольги Радуловой, у каждого номинала свой цвет и изображение. 1 рубль круглый желто-коричневого цвета с изображением основателя Тирасполя российского полководца Александра Суворова. 3 рубля – это зеленый квадрат с округленными углами. Изображен на нем Франц де Волан, первый архитектор Тирасполя. 5 рублей синие в форме пятиугольника с портретом Петра Румянцева-Задунайского, управляющего Малороссией в 18 веке. И последняя монета – 10 рублей, красно-оранжевый шестигранник, на котором изображена российская императрица Екатерина II. Продавцы, которым чаще других придется держать в руках необычные деньги, неоднозначно относятся к такому нововведению властей. Продавец Татьяна полагает, что давно пора заменить изношенные деньги.
Я считаю, что время покажет, как оно будет. А вообще у нас очень изношенные деньги, поэтому, возможно, будет даже лучше.
Ее напарница выступает за идею постепенного отказа от наличности в пользу банковских карт.
А безналичной карточкой это будет еще удобнее. Налоги будут идти куда надо, и очень будет сложно обмануть.
А вот хозяйка небольшого продуктового магазина Тамара ратует за то, чтобы у людей было больше разных денег.
Ну, бюджетникам зарплату урезали, на производствах тоже зарплату урезали, сделали меньше часовой рабочий день, вместо 8-го там 7-часовой, допустим. Людям нечего зарплату платить, а мы делаем новые деньги. Вот этого я не понимаю.
Прохожие на улицах могут только гадать, к чему приведет нововведение приднестровских властей.
Мне кажется, ничего это не поменяет. Но были деньги железные, сейчас будут такие пластиковые.
Ну, я думаю, это новизна, мне новое всегда нравится.
Как фишками. Ну, как бы это интересно, да. Ощущаешь себя, как будто в казино, как будто фишки вот эти бросаешь. Ну, весело, как бы, интересно. Я думаю, что это бюджету нашему не повредит.
Мне трудно сказать, потому что я живу вместе с дочерью, она за все расплачивается, поэтому это ей, наверное, надо было вопрос задавать. Если все, всех магазинах будут принимать их, они обязаны, значит, будут их принимать, то я считаю, что никакой разницы. Вместо того, чтобы эти деньги все время печатать, поскольку они выходят из строя, наверное, это будет все-таки какая-то польза.
Непрактичный способ хранения. Они будут занимать гораздо больше места, я так считаю, чем бумажные деньги. Чем объемнее кошелек, тем он больше мешает двигаться и все такое.
Ну, конечно, если мы, люди уже привыкли к рублям. Зачем такая реформа, если в стране и так трудно? Кому это нужно? Есть уже рубль, который мы привыкли, мы уже знаем ценность этого рубля, поэтому я считаю, что это абсурд.
Я думаю, что это просто лишняя трата денег, и что это просто способ отмыть деньги. Вот и все.
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя. Во время визита в Тирасполь российский вице-премьер Дмитрий Рогозин дал понять, что ограничения на ввоз молдавской продукции введены Россией в наказание за сближение Молдовы с Евросоюзом. Вместе с тем он не уточнил, коснутся ли эти ограничения приднестровских производителей, экспортирующих свой товар в Россию. Рогозин сказал также, что Кишиневу следует как можно скорее начать консультации с приднестровской администрацией на экономические темы, связанные с подписанием соглашений об ассоциации и о свободной торговле между Молдовой и Европейским Союзом. Рогозину возразил премьер Республики Молдова Юрия Лянка. О заявлениях, прозвучавших в Тирасполе и Кишиневе в ходе этого визита, рассказывает Юлия Михайлова.
Из всех заявлений Рогозина на левом берегу Днестра, где, в отличие от Кишинева, он выступил публично, приднестровские СМИ выделили два наиболее важные с их точки зрения. Первое было сделано на мемориале «Кицканский плацдарм» в присутствии практически всей приднестровской администрации во главе с лидером региона Евгением Шевчуком. Там Рогозин призвал приднестровцев не забывать уроки Второй мировой войны, всегда помнить, что с нацизмом мириться нельзя, его нужно уничтожать любой ценой. Это был камень в огород Украины, где, как с самого начала кризиса пытается представить ситуацию Кремль, сражение идет между теми, кого он называет украинскими нацистами, и остальным населением. Другое заявление российского чиновника касается экономической ситуации в регионе после ассоциации Молдовы с ЕС. Как сообщают местные СМИ, Рогозин сказал, что Кишинев продолжает держать Тирасполь в неведении относительно того, чем обернутся для экономики региона соглашение об ассоциации и о создании зоны свободной торговли. И если будет давление со стороны Кишинева, добавил Рогозин, Россия окажет Приднестровью всю необходимую поддержку. В заявлении для прессы, с которым Юрий Лянко выступил после встречи с Рогозиным, который ушел, не пообщавшись с журналистами, премьер сказал, что через своих экспертов Тирасполь принимал участие во всех переговорах с ЕС, подробно знает содержание документов, от которых отмежевался, потому что видит свое будущее в другом союзе. Я в подробностях рассказал господину Рогозину, как 12 экспертов из Тирасполя во главе с Ниной Штански находились в течение недели в Стокгольме, где их основательно просветили насчет того, что значит соглашение об ассоциации и как работает договор о свободной торговле. Приняв российского чиновника в Кишиневе в момент, когда Россия ввела ограничения на ряд молдавских товаров, ограничения, которые крайне болезненно ударили по молдавским фермерам, правящий альянс навлек на себя жесткую критику со стороны экспертного сообщества. Премьер Юрий Лянко ответил тем, кто считает визит российского чиновника бесполезным и вызывающим, а поведение молдавских властей – лишенным достоинства.
Диалог был абсолютно necessary.
Диалог совершенно необходим. Мы должны разъяснить свою позицию. В противном случае это сделают другие, и появятся различные кривотолки и недопонимания. А этих экспертов я бы пригласил вместе со мной участвовать во встречах с нашими фермерами. Пусть объяснят им, какие замечательные решения могут им предложить и как можно за ночь найти рынки сбыта. Так как многие предрекают очередной удар со стороны Москвы в адрес Кишинева за его европейский выбор, который может быть связан, по мнению обозревателей, с отказом от услуг сезонных рабочих, которых в России огромное количество, Юрий Лянко говорит, что получил заверение в том, что этого не произойдет. Я очень ценю то, что мне сказали, что не будет дискриминационного отношения к нашим гражданам, которые работают в Российской Федерации. Мы крайне заинтересованы в подписании тех трех соглашений, которые избавят от проблем наших граждан, работающих в России. К результатам Юрий Лянко отнес достигнутую договоренность о предстоящем в конце сентября визите вице-премьера Андриана Канду в Москву для участия в заседании экономического совета СНГ. Не исключено, что в ближайшее время в Москву поедет и вице-премьер по реинтеграции Евгений Карпов для обсуждения приднестровской проблематики.
Последняя встреча между политическими представителями Кишинева и Тирасполя, Евгена Карпова и Нины Штански, завершилась по всем признакам и конкретными результатами. По крайней мере, тираспольская администрация обещала не препятствовать школам с преподаванием на румынском языке региона открыть свои двери 1 сентября.
Переговоры не были легкими, а они легкими никогда не бывают. Задача номер один, которая стоит сейчас перед нами, касается школ, тех 8 молдавских школ с преподаванием на румынском языке, функционирующих на территории Приднестровья. Совершенно очевидно, что официальный Кишинев должен обеспечить нормальное начало учебного года 1 сентября во всех школах, подведомственных Министерству просвещения Республики Молдова.
И помех со стороны Тираспольской администрации не будет?
Не будем чересчур категоричными и не надо предварять события. Единственное, что могу сказать сейчас, сегодня у нас состоялся диалог, который я расценил бы по школьной тематике как конструктивный. Должен отметить и эффективное участие экспертов по вопросам образования и представителей финансовых и налоговых органов сторон. В ходе встречи обсуждался ряд вопросов, один из них – регламент. И Кишинев, и Тирасполь разработали собственное видение вопроса и намерены выйти с конкретными предложениями, идеями, которые могут сблизить позиции сторон, довольно разные на данный момент.
Проблемой остаются деньги, которые нужно будет перечислять в казну Тираспольской администрации в виде арендной платы за эти школьные помещения.
У нескольких школ есть задолженность за аренду, коммунальные услуги, вода, газ, электроэнергия и прочее. Но эти долги образовались не потому, что нет денег. В каждой школе бюджетные деньги выделяются ежемесячно, но платежи не осуществлялись по ряду причин, вернее, препятствий, возникших ранее в результате односторонних действий приднестровской стороны. К ним относились требования о местном налоговом коде, о печати учреждения, которую требовали ставить на официальных документах определенного характера и другие элементы технического или процедурного порядка.
Вице-премьер по реинтеграции Евген Карпов отвечал на вопросы Валентины Урсо.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Новый телесезон на канале ОТР откроется без программы Павла Шеремета. Прав? Да. В июле тележурналист покинул телеканал, объяснив решение своей политической позиции, цитируя: «В последнее время в России идет настоящая травля тех журналистов, которые рассказывают об украинских событиях и российско-украинской войне, не в духе кремлевской пропаганды. Я считаю аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины кровавой авантюрой и роковой ошибкой российской политики». Конец цитаты. Павел Шеремет ответил на вопросы Дмитрия Волчика в интервью для «Радио Свобода».
Возможно, вы читали статью Александра Архангельского, который говорит о том, что вот эта антиукраинская кампания развязана не столько по указке из Кремля, а за счет энтузиазма теле- и радиожурналистов, причем зачастую молодых людей, которые искренне мечтают о возвращении в СССР, искренне ненавидят Запад и проявляют вот такой искренний пропагандистский энтузиазм. Вы согласитесь с таким выводом?
Я согласен с выводом Архангельского, но частично. Ситуация намного сложнее. Мы имеем дело с замкнутым кругом, когда мы все становимся заложниками вот этой игры. Цепочка длинная. Попробую ее изложить покороче, но чтобы было понятно. В начале Майдана семья Януковича наняла кремлевских пиарщиков для продвижения Виктора Януковича на президентской кампании 2015 года. Эти пиарщики были близки к Кремлю, поэтому в антимайдановскую кампанию включились государственные медиа. Поскольку в государственных медиа, включая информационные агентства, но в большей степени телеканалы, работают люди не бесталанные, то они довольно ярко же выписали ужасы Майдана, возбуждая российское общество и российских политиков. Насмотревшись пропагандистских телесюжетов о Майдане, Путин и Кремль включился в этот украинский вопрос совершенно уже заданным углом зрения и дал более жесткие установки российским пропагандистам. Уже после, на это наложилась моральная травма от провала Януковича, бегства Януковича, и это было воспринято Путиным как собственный его провал. Соответственно, указивки для пропагандистов стали вообще просто однозначно антиукраинские и жесткие. Талантливые телевизионщики из этого же выписали просто какую-то национальную или межнациональную, какую угодно трагедию. И это все переросло просто в девятый вал лжи и каких-то страшилок, и российское общество сошло с ума. Это, конечно, некое упрощение, но примерно такая схема. На это наложились и внутренние комплексы российских телевизионщиков. Я долго не мог понять, в чем причина, почему мои коллеги, товарищи, с которыми мы прошли там и горячие точки, и войны, просто ведут себя как сорвавшиеся с цепи псы, псы империи, псы мракобесия. Я понял в какой-то момент, что ими движет. Все эти годы, вот годы, сытые нулевые годы вот путинизма, назовем это так, было довольно стыдно работать в новостях на госканалах. И при каждой нашей встрече мои коллеги, ну, так вольно-невольно, но оправдывались, объясняя свой конформизм тем, что, ну, вот у них ипотека, что вот у них семья, что у них дети, которых надо кормить, больная мать и так далее и тому подобное. И найти какого-то яркого объяснения тому, почему они хвалят, восхваляют Единую Россию, она белая, говорят, черная, трудно было всегда. И внутренне дискомфортно людям работалось. Но вот теперь эта украинская война дала им этот аргумент. Они теперь не жалкие пропагандисты, не трусы, обменявшие совесть на ипотеку, а они защитники русского мира, они защитники несчастных мирных людей, они защитники людей от фашизма, они продолжатели дела своих дедов и прадедов. Понимаете? Вот это такое выверт сознания, как бы это ни казалось, ну, страшным или там ужасным, но вот этот выверт сознания и привел к тому, что люди с удовольствием делают свое грязное, темное дело. Ну, а молодежь, вот я тоже очень поражен, для меня это открытие тем, что вот молодежь ностальгирует по Советской империи, молодежь готова, значит, подтирать зад в туалете газетой, потому что пропадет туалетная бумага, да? Я думаю, что это во многом наша вина, потому что мы не рассказывали своим детям об ужасах советского времени. Как-то мы играючи выпустили джина из бутылки, расписывая о том, какая была великая страна, что весь мир нас боялся. Но мы забыли, что бояться и уважать — это все-таки разные вещи.
Но вот этот образ Советского Союза сделал это в первую очередь телевидение, причем это началось в конце 90-х годов, даже до Путина.
Да, это правда. Это, конечно, предмет для очень серьезного и научного даже, я не знаю, исследования, потому что там много слоев, и можно бросить упрек Константину Эрнсту и Леониду Парфенову. В общем-то, это сейчас по идеологическим взглядам абсолютно разные люди, за их песни о главном. Да? Помните, они использовали советскую эстетику для своих мегапроектов, но они не вкладывали того сакрального смысла в это, как вкладывают новые империалисты, все эти Гиркины, Стрелковы, Бородаи и прочие люди. Вот. То есть кто-то использовал советскую эстетику ради хохмы, кто-то использовал советскую эстетику, эксплуатировал советские мифы, потому что других новых мифов не было, а это приносило деньги. Кто-то спекулировал на советском прошлом чисто политически, чтобы скрыть свою импотенцию и неспособность управлять страной, там, ну и так далее и тому подобное. А молодежь это все как бы хавало, понимаете, people хавал, как Богдан Титомиров когда-то сказал, за чистую монету. Есть еще такой момент, абсолютно дикие выступления Сергея Доренко последних недель, который призывает там, к войне с Украиной, к убийству. Абсолютно дичайшие выступления Леонтьева, который все эти годы твердил, что нет такой страны Украина, и что Украина это не страна и так далее и тому подобное. Вот эти люди, они тоже несут ответственность за адские действия политиков, потому что они их возбуждали, они им дали такую идеологическую базу. И вот нам казалось всегда, что вот там Сергей Доренко или Михаил Леонтьев — это какие-то серьезные аналитики, а на самом деле это просто позеры, это спекулянты, это манипуляторы. И поскольку на российском телевидении уже давно не было настоящей свободы, уже лет 15, а может быть даже и раньше, то вот мы вот этих фальшивых аналитиков представляли как властителей дум. И за это теперь, ну, может быть, не прямо сейчас, а через несколько лет 100%, мы все, и Россия как государство, и российское общество, российские граждане и просто простые люди, мы все заплатим очень большую цену. В том числе и за наш конформизм 90-х, и за наши там отступления от свободы слова при Березовских, Гусинских и прочих олигархах. Вот. Но это такая глобальная тема, которую, конечно, можно обсуждать часами и которая требует очень серьезного анализа. Иначе мы опять через какое-то время выйдем на этот замкнутый круг российской истории.
Я бы даже сказал, что журналисты сейчас не просто освещают войну, не просто там комментируют, да, а участвуют в ней даже активнее непосредственных участников боевых действий. Ну вот смотрите, Life News какой-нибудь и так далее. То есть фактически они создали эту войну. Это война, которая создается на телеэкране.
Да, это правда. Это правда. Это абсолютно безответственная позиция. Даже во время чеченской кампании такого не было. Ну, то есть я же работал на Первом канале в моменты Первой и Второй Чеченской войны. Я вел программу «Время» во время, вот, момент начала Второй Чеченской войны. Я помню все эти тоже наши истории, наши какие-то такие пропагандистские там ролики. Но все-таки это не было за гранью добра и зла. Все-таки мы старались это все вписать в жесткие рамки профессии. А сейчас это как какой-то ад. Ну, возможно, люди не чувствуют своей ответственности еще и потому, что им кажется, что война с Украиной — это какая-то легкая прогулка. Возможно, вскружил голову вот эта крымская операция, крымская аннексия. И вот как безбашенно едут отцы там троих детей на восток Украины и потом их хоронят в безымянной могиле, едут из какой-нибудь российской глубинки, наслушавшись разговоров про православный русский мир. Вот так и некоторые журналисты считают, что возбуждать людей на бойню, ну, это как компьютерная игра. Ну, ничего страшного, мол, какая бойня, дадим укропам там прикурить, и все будет не так страшно. Там Украины же нету, я же слышал Доренко с Леонтьевым, такой страны нет, такой украинской армии нет. Это же просто такая как бы легкая прогулка или священный долг. Тут большое поле для психологов, я не знаю, психоаналитиков, философов. Ну, то есть тут, ну, я думаю, на годы научной работы для кого-то.
А можно ли представить такую ситуацию, что Кремль, ну, из прагматических соображений, под давлением, прикажет свернуть эту кампанию, и она постепенно свернется? Или это маловероятно?
Как по мне, это нужно было сделать еще, там, я не знаю, вчера. И никогда это не поздно. Остановиться. Я абсолютно убежден, что нынешняя политика — это путь не просто в никуда. Это путь к катастрофе. Никогда не поздно сказать «стоп», принести покаяние, извиниться перед Украиной, ну и так далее и тому подобное. Даже не возвращая Крым, условно говоря. Вопрос не об этом, не хочу в это углубляться. Но, к сожалению, мои ощущения и мои предчувствия намного более пессимистические. Я думаю, что ситуация будет тяжелой, потому что, в принципе, Путин, он в тупике. Какое бы он решение ни принял, все будет ущербным для его позиции. Потому что вернутся с войны эти безумные толпы православных рогвеносцев и начнут там что-то предъявлять претензии. А продолжать войну — это, ну, нагнетать эскалацию, это трупы, это изоляция и так далее и тому подобное. Все-таки я настаиваю, каждый день об этом твержу, что из двух зол, выбирая меньше, остановить войну и как-то перетерпеть экстаз имперский российского общества — это меньшее зло, чем воевать с соседним братским народом и настраивать себя против всего мира.
Вот такой вопрос. Можно ли излечить российское телевидение, на ваш взгляд, изнутри, или против болезни, которая его поразила, вообще нет лекарств?
Мне кажется, что простых решений уже нет. Невозможно выпить таблетку, чтобы прошел этот насморк. Мне кажется, что вот этот вирус, он иммунодефицита совести или как там еще чего-то, но он просто уже разложил изнутри вот практически все профессиональное сообщество российское, которое вот работает со смыслами, с информацией, с идеологией. Какой-то только жесткий стресс может это все излечить. Поэтому я думаю, что мы будем и дальше наблюдать еще какое-то время эту деградацию, озлобление. Я думаю, даже мы опять как бы вернемся к истории поиска внутренних врагов. И самые страшные сценарии, они теперь не выглядят для меня какими-то фантастическими. Я еще 2 года назад, год назад говорил о том, что Путин развяжет какую-то войну для собственного внутреннего самоутверждения перед мировыми лидерами. Но вот тогда это казалось какой-то тоже фантазией и бредом. Но я, фантазируя на эту тему, все равно всегда верил в то, что в Кремле не идиоты, и все-таки там в Украину войска не введут. И вот я ошибся. То есть глобально предсказал все правильно, а в деталях кардинально ошибся. Вот. Поэтому я думаю, что несколько тяжелейших лет впереди нас ждет вот для людей, которые в этой профессии. Ну, может быть, пекарь, лекарь и сапожник, над ними это как бы гроза, ураган пройдет не так ощутимо, а вот над нами, журналистами, там, я не знаю, политиками, политологами, культурологами, писателями, прозаиками, вот по нам это пройдет просто катком.
Российский тележурналист Павел Шеремит в интервью Дмитрию Волчику для «Радио Свобода». Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».